Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам внесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поднять... Сегодня я хотел бы поднять тему, связанную с наказаниями, которые накладываются на злых духов в том мире. Эта тема на самом деле очень такая обширная и очень важная. И, как и всегда, как уже во многих других занятиях, мы будем отталкиваться от определенных номеров в книге «Духовный дневник», где как раз и описываются вот частности того, что Сведенбург наблюдал в мире ином. Ну, с привлечением цитат из других мест латинского слова. Итак, первая цитата из книги «Духовный дневник». «Каким образом маги, ловкачи и им подобные извлекаемы в мире ином из своего зла? Все те, кто стяжали себе почет или же большой материальный доход в мире посредством ловкости и умелых манипуляций, и таким образом убедили себя в том, что божественное провидение отнюдь не управляет всем до самой малейшей детали, да и вообще ничем в частности, и отсюда пришли к убеждению, что в искусностях человеческих хитростей гораздо больше толку, чем в провидении, оные, так как они почти уже и не в состоянии верить в божественное, и тем более во всем доверять его провидению, учатся в жизни иной действовать посредством злоупотребления соответствий тем или иным образом. Они верят, что обладают всей возможностью к управлению событиями, и могущество в этом настолько, насколько они признают все это, или же возможность злоупотреблять соответствием. То есть, поскольку они верят только в собственные силы, то они там учат магию для того, чтобы, как в мире, они делали все это различными хитростями и ухищрениями, чтобы там приобретать себе благополучие, то есть строить свои внешние как бы небеса и подчинять себе других посредством магии. Там был некий Энстром, который манипулировал этим всем гораздо искуснее, нежели другие. Он и ему подобные были созерцаемы мною возле определенного рода провала, наполненного пылающей серой. И там подобного рода побуждения и искусности их сознания, отделяемы от них посредством ужаснейших мук. Они тут низвергаемы в места, которые соответствуют представительностями, подобным побуждениям и искусностям их сознания. И там жесточайше мучимы. И там они принуждаемы посредством этих мучений открывать и признавать все это в себе, все оное, как те адские сообщества, с которыми они ассоциируются в этих своих склонностях и могущественных искусностях, так и те свои намерения, которыми они руководствуемы в этих вещах. И при каждом актуальном проявлении всего этого они были мучимы до тех самых пор, пока они не переставали желать всего этого и в самой наименьшей степени. Так что они отбрасывали все это от себя как бы сами по себе. И так постепенно со всем и каждым из этого. Там было около сотни подобного рода ассоциированных с этим Эрнстромом личностей или же духов, которых он принужден был обнаружить у себя и отстранить от себя подобного рода образом. Именно таким вот способом эти зла и устраняемы у духа. Позднее, когда они извлекаемы оттуда, они пребывают как бы не в своем собственном сознании и совершенно без всякого удовольствия от своего существования. И таким образом, как некто, кто не ведает, да и не желает ведать совершенно ничего из образующего деятельную жизнь. У нас уже было на эту тему большое занятие, подробное, посвященное теме опустошений. То есть тут мы видим фактически то же самое. Духи опустошаемы посредством наказаний и жесточайших мучений. Почему? Почему они не поддаются убеждению? Как продолжается в другом номере, посредством этого было показано, что никакое зло не может быть устраняемо, если только оное прежде не вызываемо наружу, и человек затем, после соответствующего наказания за оное, уже совсем не желает его. Именно таким образом те, ассоциированные с его злыми побуждениями и возбуждающими оное побуждение в нем духовное сообщество, и бывают отстраняемы от духа. Через это показываемо также, что человек должен отбрасывать злое как бы от себя самого. И если только он не делает этого от себя самого, то зла тогда не устраняемы, что совершенно противоположно убеждениям тех, кто верит в то, что дела благолюбия не значат ничего, и что все значит для спасения от зла исключительно единая вера. Таковые также верят и в то, что Бог прощает все грехи безо всякого взаимодействия с человеком. Тогда как, тем не менее, без такого взаимодействия ничего злого не может быть удалено из человека, ибо гнойные раны не могут быть исцелены прежде своего вскрытия. Все наказания в преисподних существуют там не с какой иной целью, дабы внутреннее зла, побуждений частного сознания определенного злого духа, могли бы быть выявлены и известны. И они там наказываемы со всей возможной жестокостью до тех пор, пока они их уже не желают. То есть, смотрите, что можно извлечь из этого номера. Первое, то, что, как нам это известно, мы не раз это обсуждали, всякое побуждение в сознании у человека – это не его собственное побуждение. Это наитие связанного с ним ассоциированного духа или сообщества, связанного с этим духом. Когда в него приходит злое побуждение, это наитие адского сообщества. Когда приходит доброе побуждение, это наитие какого-либо ангела и ангельского сообщества через него. Человек, когда в него приходит это побуждение, воспринимает его как свое собственное побуждение, то есть желание что-нибудь сделать. И если он его принимает в свою жизнь, если он его желает и делает, или же желает, но не делает лишь потому, что этому препятствуют внешние обстоятельства, то это в нем укореняется и образует неразрывную связь и формирует его сознание как определенного рода личности. Вот так человек и формируется как личность из наитствующих в него побуждений и от принятия или наоборот отвержения этих побуждений. Потому что когда человек, скажем так, знает из слова и умеет различать побуждения добрые от побуждений злых, и когда он отвергает приходящее в него злое побуждение, а злое побуждение может приходить только через определенные каналы. И эти каналы есть врожденное природа сознания человека. Вот после падения у человека природа врожденная, то есть природная степень его, это природа зла, природная степень извращена, и поэтому она, это вот как приемник. В зависимости от того, на какую станцию он настроен, такие он станцию, такие вот сигналы он и принимает. И вот приемники современного человека настроены на все адские сообщества тем или иным образом. А небесное не настроено. Это вот как, например, если есть станция, которая находится в соседнем дворе, а есть станция, которая находится на другом континенте, в УКВ. Но если УКВ приемник настроен на прием той станции, которая находится на другом континенте, то как бы ни был силен сигнал вот станции, находящейся в соседнем дворе, он в лучшем случае будет восприниматься как пробивающийся белый шум. Для того, чтобы перестать воспринимать ту станцию и начать воспринимать эту, нужно перенастроить приемник. А если в приемнике настройка заржавелая, да еще и зафиксирована, так сказать, винтиками, то ручку будешь двигать-двигать, и она не будет двигаться. Она как бы уже закипела. И вот точно так же человек сначала должен почистить настройки в своем сознании, что совершается пока, то есть он должен перестать желать принимать вот эту вот дальнюю станцию. Вот это происходит через покаяние. Первое дело покаяния, первое дело благолюбия – это опознать зло в себе и перестать его желать. Но даже если человек, например, не хочет принимать эту станцию, а ручка закипела, то пока он ее не почистит и не перекрутит, он будет ее принимать, даже если его будет тошнить уже от того, что он слышит по этой станции. То есть и эта перестройка в мире осуществляется покаянием, проходящим через искушение. А в мире духовном вот человек уносит отсюда все эти настройки, которые, вот если она прикипела здесь, то там ее уже поменять нельзя. Ее можно только разломать. Но разламывая настройку, вот скажем, у тебя есть приемник, если ты его разломаешь, у тебя другого приемника не будет. То есть там, как через вот эти вот наказания людей, которые в этом мире не пришли к покаянию, у них не происходит отрешение от зла, потому что у них нет других настроек. Вот в чем разница, например, человека, который в этом мире прошел процесс покаяния. Даже если он окончательно не отверг зло, даже если он к нему вынужденно возвращался по влиянию среды, связи вот этого мира. Потому что тут на человека влияет сообщество и материальное, тем или иным образом. Но влияет внутренне, духовно. Он как бы привязан к среде, в которой он живет, цепями. Ему не так просто эти цепи разбить и освободиться. Как бы он ни старался. Многие там уходят в отшельники, в монахи, но они, разрывая видимость внешних связей, тем не менее продолжают сохранять внутренние связи. А поскольку зло в них спрятано, вот тут говорится, чтобы зло стало, чтобы стало возможным бороться против зла, оно должно проявиться. Но когда человек уходит в отшельники, исчезает возможность для проявления зла. Потому что если он живет без имущества, отказался от имущества, он никогда не узнает и не проверит, насколько сильна у него склонность к краже. Он просто ушел от искушения. А человек, который живет в обществе, участвует в социальных процессах, он постоянно подвергается искушению. И постоянно, вот потому что демоны от отшельника, они как бы отрешились, потому что они пока не могут действовать. Но канал-то продолжает быть настроенным, и в том мире это все возвращается. А в этом мире, когда человек проходит через реальные какие-то общественные, ну, участвует, работает где-то, у него семья, он участвует в каких-то общественных отношениях, у него есть какая-то собственность, он ее накапливает, на его грабят по этой собственности или наоборот, там помогают. И он проходит через искушение, в том числе, скажем, искушение кражи, искушение зависти, искушение присвоения чужого имущества. И вот тогда он может видеть, что да, в его сознании есть эти каналы. У него есть связь с этими адскими сообществами, которые его постоянно наускивают на совершение зла. И тогда он может, выявив их, с ними здесь бороться. И даже если он не переборол их до конца, он в том мире через вот эту борьбу получает настройку и на ангельские сообщества. То есть он настраивается на те станции, в которых его постоянно призывают от этого зла отвратиться. И он чувствует себя приниженным, что это зло все-таки в нем преобладает. Если ему не удалось побороть его еще в этом мире, он тем не менее приобретает против него определенного рода ненависть. И тогда в том мире через наказание, потому что там все состояния возвращаются, и снова возвращаются непреодоленные в этом мире настройки внутренние, то есть связи с адским сообществом, но тогда он с ними через наказание его опустошают от этих связей, отрешают от связи с этим сообществом, но у него остаются те каналы, те настройки, те связи с ангельскими сообществами, которые он приобрел здесь, постоянно борясь в себе с этим злом, пусть и далеко не всегда успешно. И тогда в нем эти настройки остаются. Вот в чем разница между злыми и добрыми. У злых нет этих настроек. Они, если и делали что-либо доброе в этом мире, то исключительно либо по внешним резонам, либо по внешним каким-то сентиментам, либо для того, чтобы выглядеть, пусть даже в своих глазах, добрыми и так далее, а не ради Господа Бога. У них нет связи с ангельскими сообществами. И тогда, когда у них путем наказания ломаются связи с ангельскими духами, то вот говорится, что они... Вот как тут описывалось, что они уже как бы не в себе. Они теряют всякое удовольствие жизни. Потому что единственное удовольствие жизни для них – это удовольствие жизни от связей с адскими сообществами. И поэтому они никогда не возвращаются, вот те, которые спасаемы посредством опустошений, те, которые не подтвердили себе зла, рационально, потому что те, которые подтвердили в себе зло рационально, те идут в преисподнюю, они уже никогда из нее не могут выбраться. Но люди, которые опустошаемы до состояния 3-5 лет своей жизни, в них все их взрослая жизнь фактически усыпляема. Это называется полное, почти полное разрушение сознательной личности, потому что себя в возрасте 3-5 лет они почти не осознавали. Но это все-таки гораздо лучше, чем попасть в преисподнюю, сохранив все, так сказать, приобретения своей сознательной личности. И это надо очень четко понимать. Та природа, которую мы приобрели в этом мире посредством обращения в желание и в действие наитие определенных сообществ из мира духовного, эту природу мы целиком и полностью уносим с собой в мир духовный. Мы не уносим туда материальную память, но внутреннюю память, которая и есть вот эта наша внутренняя природа, наша внутренняя связь с определенными духовными сообществами, откуда приходят побуждения, образующие жизнь нашей воли, потому что наша воля – это совокупность всех наших побуждений, которые мы приняли в своей жизни и, приняв по желанию, воплотили или же в деяние, или же хотя бы в желание этих деяний. Так вот, эту природу человек уносит с собой в вечность. Как говорит об этом в другом месте духовного дневника «Латинское слово», природа человеческая есть услаждением его господствующей любви. Было созерцаемо мною, к примеру, как один дух жаждал, дабы все принципы его доктрины спасения посредством единой веры, которые были ложными, были бы удалены из него, и вместо них были бы насаждены подлинные истинности. Это было сделано. Но он обратился при этом в полного идиота, не помнящего и не понимающего совершенно ничего. При этом произошло так же, что те сообщества мира духовного, с которыми его сознание было ассоциировано, были от него удалены во время этого насаждения. И от такого удаления он стал настолько тупым, что тупее уже и быть невозможно. И он не мог возвратиться ни в какое существование жизни разумения до тех пор, пока не была восстановлена связь его с сообществами, удаленными прежде, в которые распространялась внутренняя протяженность сфер его мышления. Отсюда было очевидно, что помышление у человека, и отсюда его разум, полностью зависит от сообщения с ассоциированными с его сознанием сообществами, и что человек не может быть преобразован посредством простого их удаления, и, следовательно, что грехи отнюдь не удаляемы мгновенно, но что это совершаемо иными средствами, а именно посредством наказаний, искушений, опустошений и многих иных подобных вещей, а также и что человек должен избавляться от подобных ассоциированных с ним сообществ сам по себе. То есть, смотрите, вот тут показывается, что не только злые желания опасны, опасны и заблуждения сознания. Многие говорят, а там, что там, зачем нам знать, что там будет с нами в том мире, в чем заключается подлинная истина. Важно жить. А все, вот, многие атеисты говорят, ну и что, допустим, есть жизнь человека после смерти. Вот я туда приду, что я, тогда там как-то сориентируюсь. Они, бедные, надеются, что они и тут все взяли, и там ничего не потеряют, там перестроятся. А ничего подобного. Вот смотрите, как это было показано, у этого духа были ложные заблуждения относительно спасения единой веры. И в том мире он осознал, что это ложное заблуждение, и попросил, чтобы их заменили. Но внешней-то памяти нет, через которую все это может происходить. Можно поменять только связи с определенными духовными сообществами. И это реализуется через побуждение, которое у духа формирует рассудочное. Там рассудочное формируется только через побуждение. Но когда к нему присоединили ангельские сообщества, которые не были его собственными побуждениями и не были зафиксированы в его внутренней памяти, оно просто смыло его собственное рассудок. И он вместо того, чтобы стать разумным, превратился в тупое идиотическое существо. То есть вот такого идиота, который пускает слюни, которая не вернулась в свою собственную жизнь до тех пор, пока не восстановилась связь с теми прежними сообществами. Именно поэтому многие, которые, вернее, все, кто не верил в жизнь после смерти в этом мире, и в том мире не могут принять истину, что они живут в том, другом, духовном мире, а продолжают упорно считать, что они живут в мире природном. Почему? Потому что связь с сообществами, которые отрицали жизнь вечную и вообще все духовное, это то внутренняя сфера побуждений, которая формирует их рассудочно. И если эту сферу у них забирать, они превращаются в полных идиотов и не могут мыслить вообще. И поэтому в том мире они должны мыслить по вот этим вот своим ошибочным представлениям, сохраняемым в виде области побуждений во внутренней памяти, которая формирует их рассудочное, совершенно ложное и противоречащее, кричащее, противоречащее окружающей их духовной реальности. Потому что иначе они просто не смогут существовать. Вот описывалась такая история. Один молодой человек пришел к Сведенборгу с просьбой, что вот у него был друг, который умер, и они с ним вели, они были студентами богословия, и они с ним вели какие-то очень долгие споры. Не может ли он рассказать, о чем они спорили? И Сведенборг через какое-то время сказал, вы спорили о принципе восстановления всех вещей. То есть это есть такая теория, что ады не вечны, и что милосердием Господним они будут потом уничтожены. Ну и все будут спасены. И друг отстаивал вот эту вот теорию. И говорит ваш друг теперь страшно от этого теории в том, ну, так сказать, оправдания всех вещей в том мире мучится. Она его очень тяжело мучит. Вот почему на самом деле очень полезно в этом мире преобразовывать свое рассудочное подлинными истинами. Да, само по себе рассудочное служит лишь инструментом для стяжания впоследствии побуждений благолюбия. Но если не будут стяжаемы побуждения благолюбия, и Господь не будет присутствовать Святым Духом в нашем сознании, из которого будет формируемо подлинное рассудочное, то есть рассудочное истинного из духовного, то есть из побуждений рассудочного от Господа путем просветления, и если этому просветлению негде будет действовать, а просветление от Господа может действовать только в научностях из Священного Писания, то человека в том мире ждет очень печальная участь. Поэтому иногда это кажется начетничеством, то есть изучение Святого Писания и так далее, но это создает тот фундамент, который может послужить для божественного просветления. Он может и не послужить для этого, потому что если человек не пойдет дальше, а пойти дальше – он может единственным способом, если он из этих научностей распознает какие, потому что вот, как мы уже говорили, слово просеивает смысл духовный через смысл буквальный, там, где находятся лицо и руки. И первое дело – это руки. То есть руки – это заповеди жизни. Вот если человек применяет заповеди жизни, находящиеся в буквальном смысле слова, то он приобщается к его смыслу духовному, и, соответственно, приобщается в нем Господь, может затем бороть зла, побуждение его жизни, для того, чтобы затем обратить научности из Священного Писания в подлинные духовные истинности. Но прежде он должен преодолеть эти зла жизни посредством покаяния. И преодоление покаяний – это не просто молитва «Господи, избави меня от моего зла». Это допущение проявления зла в своей жизни. Иногда оно проявляется желанием что-то сделать. Часто оно выходит в действие зла. И это действие должно быть попущено в человеке. То есть он не должен допускать это до актуального деяния. Но даже если оно прорвалось в актуальное деяние, он должен впоследствии каяться и молить Господа, чтобы он в следующий раз удержал его от допущения этого деяния. Но он не должен молиться: «Господи, не введи меня в мое зло, не допусти его во мне». Почему? Как мы с вами уже это однажды обсуждали, пребывающие в искушениях склонны опускать руки и посвящать себя исключительно молитвам, которые они затем и горячо произносят. То есть они молятся: «Господи, избави меня от искушения, не дай прийти злу». Не зная, что молитвы не принесут им никакой пользы, но что они прежде всего должны сражаться против ложности и зол, которые в этих состояниях сознания вводимы в сознание Адаме. Это сражение осуществляемо посредством истинности веры, которые помогают по той причине, что онные истинности подтверждают у них в сознаниях благо и истинности супротив ложности и зол. И более того, в сражениях против искушений человек должен сражаться как от самого себя и при этом признавать и верить, что это совершаемо в нем Господом. Если же человек не сражается тогда как от самого себя же, то все то доброе и истинное, которое втекает тогда в его сознание через небо от Господа, не присваиваемо ему. Но когда он сражается как от себя самого и при этом верит, что это от Господа, то это все ему тогда присваивается. Посредством этого он обретает в себе совершенно новую сопь, которая называема собью небесной, или же Господней в нем, и которая тогда есть в нем новой волею, которая в нем тогда есть волею Господней и принадлежит в нем исключительно Господом, и посему, как уже было сказано, есть в нем собью Господней. И более того, пребывающие в искушениях и при этом не обретающиеся в какой-либо иной активной деятельности, нежели лишь в единых молитвах о заступничестве от искушения и прекращения оного, таковые совершенно не ведают о том, что если б искушения были бы приустановлены прежде того, как они были бы человеком полностью пройдены, то не прошедшие полных искушений не были бы приуготовлены к небу и таким образом не могли бы быть спасаемы Господом. И по этой-то причине моления пребывающих в искушениях на небе практически не слышны, ибо Господь взирает лишь того завершения человеческого существования, которым есть спасение человека. И каковое завершение всех деяний жизни человеческой, он ведает, но отнюдь не человек, который не видит, к чему ультимативно стремится всякое действие в его жизни. И Господу отнюдь не нужны моления человеческие, которые противоречат той высшей цели, которая является спасение человека. То есть, когда человек молится: «Господи, останови искушение», он на самом деле молится: «Господи, прекрати меня спасать». Потому что Господь спасает человека, ведя через искушение и давая помощь в том, чтобы он сам от себя боролся и побеждал бы их, но при этом верил, что это от Господа сила в преодолении искушений. Тот, кто побеждает в искушениях, тот также утвержден и в той истинности, которая была изложена здесь выше. Тот же, кто не побеждает в искушениях, тот постоянно испытывает сомнения в отношении божественного и могущества оного, ибо в его молениях заступничества не слышит, и затем иногда, потому что он опускает в своем борении с искушением руки, он частично уступает. То есть человек, который пал в искушениях, часто склонен приписывать это недостаточной помощи Божией. Но помощь Божия всегда абсолютна. Но она применяется только соразмерно желанию человека ее принять. Если человек пал в искушениях, он не должен говорить: «Господь не помог мне». Он должен говорить: «Я не принял его помощь с должным рвением и помешал ему спасти меня самого». И когда человек преодолевает искушение, вернее, Господь в нем преодолевает по человеческому желанию избавиться от зла, если оно достаточно сильно, то человек меняет свою природу. И тогда в том мире, даже если искушение не было преодолено всегда и полностью, он приносит ту природу, которая может быть опустошаема к доброму результату. Если же он приносит природу, которая закоренилась во зле, то тогда он опустошаем от остаточности своей борьбы со злами в искушениях, даже если такая борьба у него была, конечно. И тогда опустошение и наказание служат не к изменению его природы, а лишь к ее утихомириванию, дабы зло его не проявлялось и не разрушало внешние аспекты его существования в мире духовном. Как говорит в духовном дневнике латинское слово, было наблюдаемо, что принесенное из мира природного природа остается при всем, невзирая ни на какие предупреждения, оглашаемое духу в том мире. И более того, постоянно проявляемо актуальными действиями. Я наблюдал наказание злых после проявления их принесенной из мира природы в действиях. и что через такое наказание они отбрасывали эти ассоциированные общества сами по себе. То есть и злые через опустошение отбрасывают вот эти вот ассоциированные связи. Но они не могут отбросить их навсегда, потому что когда они отбрасывают этих связи, то не остается в них ничего такого, чтобы давало им хоть какую-нибудь радость жизни. Вот в этом разница опустошений людей, которые боролись со злами в этом мире, со всей силой ума своего и со всей силой своего желания. Когда они там разрывают ассоциативные связи со злыми сообществами, тогда они обретают подлинную радость в связи с небесными сообществами, которые в них участвовали в искушениях и в борениях со злами. И они начинают жить вот этой новой радостью и не возвращаются уже никогда к этим прежней жизни зла, которую они вынесли как свою природу из мира. А вот тем, которые не приобрели вот эти вот связи путем борения со злами, путем преобразования своего сознания, путем борения с сложностями, им просто некуда возвращаться. И они постоянно разрываемы, отбрасываемы. Это вот как Сизифов камень. Вот он его катит, 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 вкатил на гору, сел, а камень покатился обратно, и он вынужден за ним возвращаться. И вот это вот и определяет, то есть постоянная борьба со связями, с адскими сообществами и постоянное к ним возвращение определяет ту структуру предметную видимости пространства, времени и наполняющих их тел и предметов, которые окружают их в том мире. Почему? Смотрите, все являемое в мире духовном соответствует побуждениям сознания, а также помышлениям и разумению, происходящим оттуда. И таким образом их в мире духовном обиталище, одеяния, поля, сады, цветники оттуда являемы. И все оное совершенно одинаково имеет свое происхождение духовное. Но побуждение к доброму совместно с помышлениями разумения истинного не может существовать в праздности, но от праздного состояния сознания рассеиваемо. Отсюда пища в том мире не существует иначе, как лишь по соответствию. И более того, труждения пребывающих в преисподней соответствуют обретающемуся в небесах, но отнюдь не сами адские духи, сами по себе, которые совершают эти соответствующие труждения, как это было, скажем, с израильтянами иудейской нации, которые, хотя они были сами по себе злыми, тем не менее их представительствующее богослужение соответствовало небесам и небесным действиям в мире, производимым по соответствиям, посредством чего и происходило тогда до Господнего пришествия соединение природного и духовного в сознании нашего человечества. То есть, смотрите, адские духи, вот человек, пройдя вот эти опустошения, он, или если он был опустошен от адского, он возносится в небеса, а опустошение приходит через наказание и жестокие мучения. И тогда ему эти наказания и жестокие мучения идут в пользу, потому что они помогают сломать вот эту вот ту часть его природы, злой, которую он унес в тот мир, и навсегда ее усыпить. Если же у него нет той другой части, к которой он может прилепиться и через которую он может взойти в небеса, то ему эту природу связи ломают, опустошают от остаточности всего доброго, и он уходит в ад, но в аду он не может пребывать в праздности. Почему? Потому что тогда ему не дается пища, ему не дается одежда, ему не дается никакая реальность. То есть они превращаются в тупых, но они не могут вечно быть в этом тупом состоянии. И они вынуждены возвращаться к какой-то жизни. Но так как они сами от себя не могут вернуться никакой деятельности внутренней, которая бы создавала их внешнюю реальность, то они находятся под принуждением, и они вынуждены работать, но не из внутренних побуждений, а по внешним побуждениям судьи, который стоит над ним. И вот через это они извлекаемы из своего ада, потому что они вынуждены делать работы, которые подобны работам ангельским, но только самые примитивные и самые грубые. Это вот как на земле. Вот есть люди свободных профессий, там, допустим, юристы, инженеры и так далее. Они через свое образование, через свое общественное положение, вот политики там делают какие-то такие высокие дела, интересные и так далее. А есть люди, которые вынуждены делать примитивную вот эту вот ручную работу. Дворник, там, грузчик в магазине и так далее. Вот они носят мешки. И они служат обществу, потому что мешки кто-то должен носить, улицы кто-то должен убирать. Это самая неинтересная, самая скучная работа. И вот эти вот работы в мире, вот эти примитивные, грубые и так далее, они представительствуют по соответствиям те работы, которыми заняты адские духи, и посредством этих работ они извлекаемы из своего ада. Это точно, вот как алкоголик, например. Вот пока он в магазине носит мешки, он извлекаем из своего алкоголизма. А как он переносил, ему выдали зарплату, он купил себе водочки, сидит и уже заливается. Но деньги кончились, водочки нет. И чтобы заработать денег, он и должен идти опять поработать. И это продляет его жизнь, потому что если его снабжать бесплатной водкой, он сдохнет буквально там через неделю просто, а то еще и скорее. И вот через это, что он постоянно должен зарабатывать, чтобы хоть чуть-чуть купить себе этой водочки, продляется его алкоголика жизнь. И вот так вот существование адских духов продляется через вот эти примитивные работы. Вот как это было описано в книге «Апокалипсис открытый», вот как люди редуцируются до состояния адского, люди, которые в мире часто занимали высокие должности. Вот смотрите, что тут сказано. «Поскольку не жившие в мире духовной жизнью благолюбие не любят ни истину, ни правду, и не могут быть просвещены, чтобы знать, что есть истина и правда, нигде в том мире они не принимаемы на должности для свободных труждений, происходящих от внутренней любви к ближним». После частых изгнаний с таких должностей, некоторые от усталости больше не желают занимать должностей, другие из страха потери репутации не осмеливаются. Поэтому они уходят и сидят в печали. Тогда они уводятся в уединенное место, где есть хижины. Войдя туда, они получают какое-нибудь дело. И когда они делают его, то есть уже получают самое, так сказать, примитивное занятие, то получают пищу. Если же они ничего не делают, то голодают и не получают ничего. Таким образом, необходимость заставляет их работать. Это вот как этот грузчик, которого необходимость заставляет носить ящики в магазине. Пища там подобна пище в нашем мире, но она духовного происхождения и даруется с Господом с неба всем в соответствии со служениями, которые они исполняют. Она не дается праздным, потому что они бесполезны. Через некоторое время им надоедает дело, и тогда они выходят из хижин. Они уходят и сидят одиноко и праздно. А поскольку, как говорится, пища с неба не дается праздным, то они начинают голодать и не думают ни о чем ином, как только о том, чтобы получить пищу и утолить голод. Когда они находятся в этом состоянии, к ним приходят некоторые духи, у которых они просят милостыню, и те говорят им: «Почему вы сидите праздно? Пойдете с нами в наши дома, и мы дадим вам работу, накормим вас». После чего они встают и радостно уходят с ними в их дома, и там каждому дается дело и пища за его работу. То есть до этого момента они все-таки работали сами по себе. Вот как грузчик в этом магазине, он свободный человек, он в любой момент может уволиться и уйти. А тут они превращаются в добровольных рабов, ну как добровольных, под влиянием Господа. Они поступают под чье-то распоряжение. Но так как все, утвердившиеся в неправдах веры, не способны творить добрые дела с пользой, а только злые, делая их неискренне, но только ради видимости из-за славы или прибыли, то они, оставляя свои дела, любят непрестанно болтать, прогуливаться и спать. И тогда, поскольку домовладельцы больше не могут убедить их работать, то они выгоняются как бесполезные. То есть они оказываются наемными, это еще не рабы, это еще наемные работники, но они оказываются такими паршивыми наемными работниками, вот как этого грузчика выгоняют, когда он начинает пить и перестает таскать свои ящики. Вот как их изгоняют. По изгнании их глаза открываются, и они видят тропу, ведущую к одной из пещер, вход которую открывается при приближении к ней. Они входят и спрашивают, есть ли там какая-либо пища. И, получив ответ, что пища там есть, они просят разрешения остаться. И им говорят, что они могут это сделать. Они вводятся внутрь, и вход закрывается позади них. Тогда приходит надзиратель этой пещеры и говорит им, вы больше не можете выйти. Взгляните на ваших товарищей. Они все трудятся, и поскольку они трудятся, пища дается им с неба. Я сообщаю вам это, чтобы вы знали. Товарищи же им говорят, наш надзиратель знает, какая работа для кого годится, и каждый день он налагает такую работу на каждого. То есть они уже превращаются просто в рабов. Они уже не могут оттуда выйти. И их, вот их там наказаниями заставляют работать.
Трудовые книжки пишут.
Да там уже не трудовые книжки, там нет, просто палки.
Раз работает, же трудовая книжка.
Какая там трудовая книжка у рабов?
Печатный.
Ежедневно, если вы закончите ее, то вам дадут пищу. Но в противном случае не будет ни пищи, ни одежды. А если кто-либо причиняет зло своему товарищу, то его бросают в угол пещеры на тюфяк из отвратительной пыли, где он жестоко мучится. И это продолжается, пока надзиратель не заметит знаки раскаяния с его стороны. Тогда его освобождают и повелевают заниматься своим делом. Ну, как тут в тюрьме. Бросают в карцер. Также он сказал, что после работы каждому позволяется гулять, беседовать, а потом спать. И он отводится в глубину пещеры, где есть блудницы, из которых каждому позволяется выбрать одну жену, поскольку блудодействовать без разбора запрещено и наказуемо. Весь ад состоит из таких пещер, которые есть не что иное, как вечные трудовые дома. То есть вот тут, кстати, заметьте, очень интересное разделение. В мире ангельской служение исполняют ангелы мужского пола, а ангелы женского пола получают от них, через их труждение, все это. Вот как в мире, да, что муж кормит жену. Вот описывается, например, что там были какие-то состязания премудрости, это в книге «Любви супружеской» описывается. И когда эти, которые состязались в премудрости, победили, решили вопрос, то жены их оказались облаченными в прекрасные драгоценности. И они говорили, мы не знаем, как они на нас появились. Но так как на небесах муж и жена – это фактически одно сознание, которое проявляется только через различные образы, то есть внутренне это одно сознание, то можно сказать, что это как в человеке. Одна часть внутренняя, вот как, например, мозг, он сам ничего, ни себе пищи не добывает, а руки добывают пищу, желудок переваривает, кровь гонит, легкие, все это приходит в мозг, как питательные вещества, мозг думает. Вот так вот в ангельском сообществе жена дает побуждение мужу к доброму внутренне, а муж через эти побуждения совершает доброе служение. И точно так же, как и в аду. Вот эти вот адские духи трудятся, и им разрешено брать себе блудницу. И если эта блудница ненавидит их, потому что это адское сообщество, и они ее ненавидят. Вот адское супружество – это взаимная ненависть. Но они должны быть в этом сочетании, потому что она не будет накормлена. У нее не появится ни пищи, ни одежды, ни внешней реальности, если она не будет при
мужа.
Только это адское супружество, это никакой не муж, а это именно вот как бы сожитель, который содержит, сам при этом ненавидя ее, и то, что он вынужден ее содержать.
Опять же, как в мире часто бывает.
Да, да. Так что на самом деле для женщины содержать самой себя, тем более делать карьеру и так далее, это неестественно. В этом мире нашем, где все разрушено, женщины вынуждены часто это поддерживать. А многим это начинает и нравиться. Хотя на самом деле ни одна женщина нормально себя не чувствует. Потому что для женщины, естественно, состояние вот такой семейной внутренней зависимости. Где муж ее холит, содержит, так сказать. А она делает все по дому, делает внутреннее. Заботится о муже, заботится о детях и так далее. Вот такой можно отсюда сделать интересный вывод. Кстати, отсюда можно и понять, почему латинское слово во многих случаях обращается именно к мужскому сознанию и наставляет мужское сознание. И вот отсюда понятно, почему говорится в супружеской любви, что церковь в жене образуется через мужа. Это естественный порядок. Хотя тут же прибавляется, что в наше время бывает и наоборот, но это противно порядку. То есть, как было сказано до этого, адские духи могут выполнять занятия, которые не соответствуют их природе. И посредством выполнения этих занятий они извлекаемы из своего адского состояния на время выполнения этих занятий. Но это занятия самые примитивные и самые грубые. Как было сказано в книге «Духовный дневник», люди, чье богослужение состоит исключительно во внешнем, то есть которое не входит во внутреннее, религии, могут выполнять низшее служение. То есть кто попадает в ад? Тем, которые, да. Такие люди не являются в действительности рабами в церкви Господа на земле, ибо многие из них при этом занимают высокое положение и стоят во главе всех других. Они не делают ничего из благолюбия и по совести. Однако очень строго соблюдают внешние обряды церкви и даже осуждают тех, которые их не соблюдают. То есть очень многие предстоятели относятся к таким рабам церкви, хотя тут они кажутся ее князьями. Но поскольку в них нет никакого благолюбия и никакой совести, и все их богослужение состоит только во внешних предметах, лишенных внутреннего, то такие люди являются рабами в царстве Господа, то есть в другой жизни. Ибо они пребывают среди несчастливых. Службы, которые они там исполняют, являются самыми низкими, и их так много, что невозможно здесь выразить. Ибо в другой жизни каждый без исключения должен исполнять какую-либо службу, поскольку человек рождается с единственной целью – служить обществу, в котором он пребывает, и ближнему, пока он живет в мире, а в другой жизни исполнять служение, соответственно, благоприятствующее Господу. То же относится и к телу человека, все части которого должны исполнять какое-либо служение, даже те, которые сами по себе кажутся незначительными, такие как жидкости, являющиеся в самом себе для тела бесполезными, как, например, многие слюнные жидкости, желчь и другие секреции, которые служат не только для усвоения пищи, но и для отделения экскрементов и очищения кишечника. То же касается использования навоза и помета на полях и в могильниках, и так далее. На полях и виноградниках и так далее. То есть, образно говоря, служения, которые исполняют адские духи, можно приравнять к служениям, которые навоз исполняет, когда он наносим почву. То есть для ее удобрения, разрыхления и так далее. Адские духи, в том числе в том мире, занимаются и наказаниями. То есть вот когда, как проходит вообще суд над человеком в том мире. Когда человек приходит в тот мир, то к нему приходят ангелы и начинают его уговаривать, начинают его убеждать, что не нужно совершать... ну, что все злые дела, которые... Вот они разбирают его и говорят, вот смотри, вот такая твоя природа. Вот тут ты совершил вот это зло в жизни. Вот тут ты совершил это зло в жизни. Вот тут ты совершил это зло в жизни. Если оно вернется, то оно тебя, так сказать, превратит в адского духа. Тебя ждет ад. И тут вот, если человек в жизни, даже падая, понимал, что он делает зло, и по этому поводу раскаивался, может сказать, да, я осознаю, что это зло. Я согласен, что это зло. Я очень жалею, что я не смог не сдержать его в мире. Тогда ангелы его сопровождают в его опустошениях, поддерживают в опустошениях и помогают перейти, усыпить это зло и перейти в то состояние, в котором он будет жить счастливо. И вот ангелы приходят к нему именно по тем каналам веры, с которыми он в этом мире с ними соединялся. А может быть другая реакция? Да вы что, придурки? Да я делал все правильно. И начинает доказывать, пока, почему он делал это правильно. Тогда человек отворачивается от ангела и уходит. И вот когда он уходит, он начинает, его уже ничего не сдерживает. Ангелы его уже не могут сдержать. И он начинает вольно творить зло по своей природе. И вот приходят вот эти вот злые демоны. И они ему устраивают жесточайшие пытки и наказания. Так они его пытать не могут. Но как только он совершил зло и отбросил ангелов, он попадает под их власть. И вот тут они на нем отрываются. И это одно из служений, которые исполняют злые духи в том мире. Потому что Господь никого не наказует. Никого не наказует. Но наказаниями занимаются адские духи. И в этом состоит их служение в Царство Господне. Как говорится в книге «Далее тайны небесные», все в другой жизни уравновешивается таким образом, что зло наказывает само себя. Так что зло заключает в себе и свое собственное наказание. Так же и ложь, которая возвращается к тому, кто живет во лжи. Следовательно, каждый сам навлекает на себя наказание и мучение, подвергая себя в то же время воздействию дьявольского сообщества, дьявольского сборища, причиняющего такие мучения. Господь никогда никого не ввергает в ад, но всех желает вывести из ада, и тем более никого не подвергает мучениям и никого не заставляет страдать. Но поскольку злые духи сами устремляются в ад, Господь обращает все наказания и мучения, которым они там подвергаются, на добро и на пользу. Никакое наказание не может иметь места, если Господь не предвидит его целью какого-либо служения, полезного даже для этого духа. Ибо Царство Господа является царством целей и служений. Однако служения, которые могут выполнять обитатели ада, являются самыми низкими из всех. И когда они выполняют эти служения, их мучения ослабевают. Но когда служения заканчиваются, они возвращаются в свой личный ад. То есть пока они в работе, они зла не делают. Как только в них начинает подниматься вот эта связь внутренняя с адскими сообществами, возвращается собственная природа, они от работы отвлекаются и делают пакость окружающим. И вот тут-то они наказываются, что называется, по всей строгости закона. Но не с целью возмездия, а с целью опять разорвать связь с этим адским сообществом, которое их побудило сделать зло, и вернуть их обратно на их работу, которая воздерживает их от их собственного ада. Но все, что говорилось до этого про адских духов, говорится про тех, которые в состоянии воздерживаться от зла, помня о грозящем за этого наказании. Они не могут задерживаться от зла всегда, но хотя бы какое-то время они могут воздерживаться. Но, как описано в другом месте духовного дневника, есть духи, которые не в состоянии быть воздерживаемы от этого своего зла и наказания. Вот смотрите, что тут пишется. «Я созерцал духов, преимущественно женского пола, на некотором расстоянии впереди, которые отчаянно молотили своими руками, как дерущиеся, после чего опрометью заскакивали в какой-то дом, расположенный впереди же. Там господствовала атмосфера огненного пылания, и они были сами соответствующего цвета. Они являлись обнаженными, и мне было сказано, что они были из того рода людей, кто не желали в земной жизни учиться хоть чему-либо, и посему не обладали ни малейшим побуждением к веданию и к творению хоть чего-либо, по каковой причине и стали совершенно тупыми». Вы знаете, вот есть люди невменяемые, которым не вменяют никаким наставлением, никаким добрым поучением, которые тем более сами ничему не готовы, не хотят учиться, которые действуют только по рефлексии, по минутному настоянию. Есть такие упорные люди, знаете, которым как горох об стенку, что ни говори, это им на пользу не идет. То есть такие люди совершенно спокойно и хорошо обучаются работать с гаджетами, там, с айфонами, с компьютерами и так далее, но они не желают учиться тому, что способствует социализации человека, цивилизует его и делает его способным разбираться в том, что есть добро и в том, что есть зло. Мы таких людей как бы встречали, которые вот он хочет чего-то, и он упорно будет этого добиваться. И это, кстати, вот чаще свойственно именно женщинам. Вот вы видали таких женщин, которые, если что-то втемяшилось в голову, то ее ничего не остановит. Если она считает, что она права, то она всегда будет считать, что она права, и ей никогда не докажешь, что она не права. Вот. Поэтому и говорится, что вот там сидели духи преимущественно женского пола. И они были обнаженными, смотрите, им не дается ни пища, ни одежда. Им запрещается выходить из этого дома, расположенного впереди. Но тем не менее, они оттуда от времени таки выскакивают. Они не могут быть излечиваемы от делания злого посредством наказаний. Ибо они тут же забывают эти наказания. Если там бывают такие, что не забывают наказания, то они отделяемы от остальных, ибо оные все же могут быть преобразуемы до определенной степени. Точно так же, как и те там, кто проявляют желание делать хоть что-нибудь полезное. Остальные же высылаемы впоследствии в пустынные места, вдали от хоть каких-либо сообществ, где пребывают подобные им. То есть они блуждают в пустынях, в диких лесах, совершенно лишенные связи с обществом. Почему? Они не могут быть в обществе. Они не могут быть даже рабами Царства Господнего в мире духовном. Потому что наказание, обычный злой дух, когда его подвергли наказанию, это на какое-то место и время его останавливает. Вот как в тюрьмах, да? Вот есть, вот яркий пример. В наших тюрьмах есть обычные заключенные, которые четко помнят, что если они что-то сделают не так, их тут же перетянут палкой резиновой или запрут в карцер. А есть так называемые отморозки, которых ничего не останавливает. Которые ничему не в состоянии учиться и ничего не могут помнить. Когда их вот переполняет вот это вот, их, ну, вот отмороженная рефлексия, они будут делать все, что угодно, невзирая на возможное наказание. Их даже вот в тюрьме называют отморозками и, так сказать, беспредельщиками. Вот это вот. И вот их участь печальнее всего в том мире. она не самая страшная. Самое страшное, как вы помните, у тех, которые совершают высшие степени прелюбодействования доброго и истинного, то есть профанации. Но у этих участь очень печальная, так как они изгнаны из всякого сообщества и живут в диких местах, где они предоставлены такие, с такими же, как они, и они вот там вольно друг друга грызут, вольно друг друга преследуют и вольно друг друга, скажем так, ну вот как бы всех беспредельщиков собирают вместе в одну тюрьму, и там они беспредельствуют друг на друге, насколько могут. И как вы видите, вывод, который можно сделать из этого занятия, заключается в том, что Господь никого и никогда не наказывает. И более того, Он никогда и никого не оставляет. В ад уходит по собственному желанию. Почему? Потому что Господь – это внутреннее присутствие в сознании у всякого духа. Вот как это было в проповеди о Святом Духе, что если лишить Господнего присутствия Духа, то Он падает и лежит как мертвый. Святой Дух присутствует в сознании даже у самого страшного демона ада. Но проявляться Он может только через соответствующее служение или же действие, полезные действия, направленные на общество. В ангелах Он проявляется, Святой Дух, по их внутренней любви к ближнему, то есть к полезному действию. Или же в небесных ангелах по любви к Господу Святой Дух проявляется действием любви этой. В ангелах духовных Он проявляется по любви к ближнему, или же любви к исполнению общественных социальных служений по любви. В адах присутствие Святого Духа приходится выдавливать наказаниями. То есть наказания побуждают их к тому, чтобы они не сопротивлялись проявлению в них Святого Духа, который проявляется в совершении служений, пусть и самых низких, пусть и самых грубых, но и это служение Святого Духа в них. И когда оно в них проявляется, они воздерживаются от того ада, который находится внутри них. Потому что и небо находится внутри Духа и внутри человека, и ад находится внутри Духа и внутри человека. И чтобы воздержать человека, и каждый человек сам строит свой собственный ад. Просто в том мире, в этом мире это не очевидно, а в том мире этот ад вылазит наружу. И он живет в том, что он сам себе построил. В том числе и всякий человек своими руками строит себе свои небеса, но на самом деле это Господь строит небеса в нем и для него. Но так, что человеку кажется, что он сам себе в них строит. Потому что человек сам от себя борется со злами. Сам от себя совершает дела благолюбия. Сам от себя по любви, которую он стяжает, творит служение. То есть дела благолюбия. И те, кто думают, что они могут быть спасены какими-то рассуждениями об истинном и не обращая их в дела по своей собственной любви, они глубоко заблуждаются, потому что это в них не укореняется. Но наказание в том мире служит именно для того, чтобы выдавливать деяния Святого Духа из того, кто сам по себе их не хочет проявлять, а хочет жить в своем личном персональном аду, которое есть его смерть, распад и разрушение. И Господь попускает эти наказания из милосердия, потому что они обеспечивают ему более или менее полезное существование, из которого и он тоже имеет свою часть, потому что он так или иначе получает еду, одежду, социализацию и какое-то общество, и какое-то полезное место в этом обществе. И поэтому было сказано, что люди, которые в этом мире приобрели любовь к доброму, в том мире опустошение проходит с радостью. Это сказано было в книге о Небиаде. Почему? Потому что они радуются, что они могут опустошиться от своей злой природы, которую они смогли преодолеть в мире, и что они могут усыпить ее в себе, и что они могут затем войти в небеса. Адские духи не проходят опустошение с радостью. Но у них не остается выхода, потому что им приходится выбирать между распадом и наказанием, если они снова зло возвращаются. Но они все равно вынуждены их проходить, но под страхом наказаний и принуждений. Аминь. Ну что, может, какие-то вопросы будут по занятию? Ну что, если нет, тогда, может, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.